Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, светлый вечер. На светлом радио меня зовут Алексей Пичугин. А сегодня у нас в гостях вместе с вами, вместе с нами эту часть светлого вечера проводит художник-реставратор, директор музея императора Николая II Александр Ренжин. Александр Васильевич, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Александр Васильевич Ренжин бывает у нас в программах. Мы говорим о музее, о том, что нового в музее можно увидеть. Сегодня мы собираемся накануне такого Дня народного единства. Уж сколько лет этот праздник с нами, а все равно у многих ассоциация с тем, что таким образом, как коль скоро мы 7 ноября не отмечаем, а нам для этого дали праздник, который должен был бы вытеснить эту идеологию 7 ноября, и у нас есть День народного единства. Для верующих людей, наверное, в первую очередь 4 ноября – это все-таки день Казанской иконы Божией Матери. Кстати, Казанская икона связана с царской семьей, с семьей Романовых. Может быть, с этого начнем, с того, как императорской семье, какое было отношение к Казанской иконе, потому что все-таки это одна из наиболее чтимых икон, чтимых образов Богородицы, и, естественно, для царской семьи тоже.
Да, конечно. Я в первую очередь, конечно, как реставратор икон, могу сказать, что через мои руки прошли сотни образов Божьей Матери казанских, да, и вот среди них были и те вещи, которые так или иначе касались царской семьи, держали в руках члены царской семьи несколько таких образов. И надо сказать, что государь-император Николай II почитал, особо почитал этот образ, недаром, так сказать, в своих многочисленных путешествиях по стране, да, он дарил такую икону наиболее, так сказать, достойным людям, да, это
именно
факт.
Казанскую.
Именно Казанскую, да. Ну, наряду с другими, разумеется, были и Богоматерь Боголюбская, там известная, да, и Владимирская икона Божьей Матери, которая такая тоже одна из святынь государства российского. Но и вот наряду с этим и Казанская икона тоже. Ведь так или иначе, почитание Казанской иконы связано с окончанием смутного времени. Ведь мы знаем, что недаром был воздвигнут Казанский собор на Красной площади, да, и это все связанные вещи, связанные события. И, конечно, государь-император старался, так сказать, помнить об этом. Мы вспоминаем в связи с этим 300-летие дома Романовых, конечно, первый из Романовых взошел на престол именно вот в тот период, когда происходили известные исторические события, связанные и с иконой в том числе, да, именно Казанский собор на Красной площади увенчал это знаменательное событие, и мы знаем, что именно там находилась одна из чудотворных икон Казанской Божьей Матери, к сожалению, утраченная. Да. Были попытки еще, то есть, вот в 90-е годы, даже в начале 90-х годов, поискать ее, найти. И даже был такой вот апокрифический, ну, легенда такая была.
А с ней как с библиотекой Ивана Грозного теперь уже.
Да, это тоже. Но вот такая легенда была, что якобы в папских покоях Папы Римского, да, хранится та самая чудотворная икона казанская. Я почему об этом вспоминаю? Потому что тогда был одним из инициаторов возвращения этой иконы сюда, в Россию. Мы писали несколько писем папскому нунцию с тем, чтобы вот, так сказать, вернуть эту икону сюда. Со временем, да, действительно, это произошло уже, правда, без моего участия, но, тем не менее, какая-то крупинка, доля моего труда была тоже вложена в возвращение этой иконы, да, но оказалось, что икона совсем не та, она тоже древняя эта икона, рубежа конца 17-го, начала 17 века, очень хорошего письма, явно написано это по какому-то царскому заказу.
Я даже помню, да. Иоанн Павел II, папа Иоанн Павел II, Я смотрел какой-то репортаж, где он рассказывал, что эта икона, перед передачей ее очень часто была с ним, находилась на его рабочем столе, что он как-то ее тоже очень почитал.
Да, конечно, почитал. Надо сказать, что для меня было вообще открытием то, что католики почитают вообще русские иконы. Подчеркиваю, русские иконы.
Да.
Да. И мы вот, ну, например, в Венеции, да, там весь город состоит из храмов, мы можем зайти, ну, практически в каждом втором храме есть русская икона.
Я помню хорошо, да. Как в одном соборе в небольшом городке Южной Италии я зашел, и там самая главная святыня собора, ну, не самая главная святыня собора, мы знаем, что в древних католических храмах святынь достаточно много, в каждом практически большом храме, но вот очень видно, что из выставленных на всеобщее обозрение больше всего люди идут к Владимирской иконе, причем какая-то старая русская икона очень хорошего письма висит там на почетном месте, и все к ней идут.
Да-да, она выставлена даже немножко как бы нам вон, да, она как бы впереди всех других, так сказать, изображений в этой алтарной живописи. Это правда, есть такое. И вот, кстати, в Венеции, вышеупомянутой, тоже есть такие владимирские и казанские, в том числе, иконы, которые и старого письма, и иконы даже современного письма тоже, так сказать, почитаются. Таким образом...
Вот... Они русским иконописцам заказывают писать византийские иконы по сей день.
И Иоанн Павел II в этом смысле, он не был исключением. Мы, так сказать, мастерская, которую я долгое время возглавлял, мастерская «Канон», писала как раз вот для папы такой подарок. Да. Кто-то из наших епископов ехал с поручениями от нашего... патриарха, значит, ехал в Европу, и Иоанну Павлу II была преподнесена икона, написанная в мастерских, которые я вот руководил. Так что, да, вот с казанской иконой связано очень много таких событий нынешнего времени, как бы нового времени, но и в первую очередь, конечно же, это связано с тем временем, когда взошел на престол первый из династии Романовых. А следующий год, 23-й, для нас будет особенно знаменательным. Дело ведь в том, что государь-император 110 лет назад повторил путь Михаила Федоровича Романова из Костромы в Москву. Как мы знаем, это все было в рамках его избрания на престол, да. И вот государь-император Николай II повторил этот путь в более расширенном виде, и путь этот был фактически с остановками для поклонения святыням государства российского.
А путь из Москвы в Кострому пролегал
путь,
или из Петербурга?
Значит, поездом из Петербурга через Москву. В Москве даже государь не выходил из поезда, да, как он пишет в своих дневниках. Далее... во Владимир следует поезд, там вся государева семья выходила и поклонялась во Владимире известным святыням списком, кстати говоря, с той самой чудотворной иконы, Владимирской иконы Божьей Матери, да, и посещает четыре собора.
Успенский, да. Дмитровский,
да.
Княгинино монастыря.
Дмитровский, правда, в собор он не вошел, но он его обошел со всех сторон, там было что посмотреть,
ну,
мы же помним,
конечно,
он очень интересен своей резьбой, мы все знаем. Да, и в каждый храм государь-император делал вклады, а вклады были в виде священнических одежд и икон. И, в частности, Казанскую икону Божьей Матери он также вручал, так сказать, в некоторые храмы. Всего за время путешествия императора было раздарено более 100 икон, да, среди которых больше всего были владимирские образы Божьей Матери, да, казанские, ну и были другие, например, такие как Корсунская икона Божьей Матери, которая находится сейчас у нас в музее, да, она тоже попадет на ту выставку, которую мы планируем в Ростове Великом Ярославском в память об этом путешествии государя-императора.
А когда?
Ну, поскольку само путешествие проходило в мае, да, мы планируем где-то вот в конце мая, в начале июня такую выставку открыть. Мы согласовали это уже, наш музей императора Николая II согласовал это уже с дирекцией Ростовского Кремля.
Музей-заповедника, да,
да. Да, замечательно. Там сейчас проходит еще одна выставка с участием нашего музея. Мы дали чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери, которой поклонялась семья императора Николая II, она сейчас там находится, на этой выставке, вышитый бисером, прекрасное золотое шитье на ней, все принадлежало, эта икона одному из духовников государевой семьи. Вот мы ее тоже дали на выставку, которая сейчас проходит в Ростове. И следующая выставка тоже будет иконная, и будет она посвящена тем святыням, которым поклонился государь-император Николай II во время своего путешествия вот из Костромы в Москву. Как оно начиналось? Вот я говорю, что во Владимире остановились, дальше Нижний Новгород, из Нижнего Новгорода пароходом, даже двумя пароходами, да, двигались в Кострому. Да, Кострома, конечно, был такой главный пункт, да, где государь-император поклонился, разумеется, Фёдоровской иконе Божьей Матери, мы это все знаем, да, и Ипатьевский монастырь, он вот является таким местом, откуда, собственно, и произошел первый из династии Романовых.
Ну, конечно. Вот. А еще ведь интересно, знаково, это же такая максимальная эпоха развития пароходостроения. Мы знаем, что на Волге, не только на Волге, в то время были соперничающие между собой два общества, Кавказ и Меркурий, и общество «Самолет», которое, ну, пароходное общество «Самолет», которые соперничали, и, конечно же, самые лучшие быстроходные пароходы были у них, и вот государь-император как раз, я не знаю, какой из них...
На пароходе «Межень».
Межень, да?
Межень, да. Да, этот пароход был, я так понимаю, специально подготовлен для государевой семьи, потому что он содержал, ну, просто вот все комфортные условия, какие только можно было придумать на тот момент. Да, путешествие было таким, ну, в общем, довольно комфортным для царской семьи. Дальше из Костромы царская семья двигалась также пароходом в Ярославль. В Ярославле, разумеется, был посещен Толкский монастырь. Государь-император сделал туда также вложение, кстати, пожертвовал иконы и комплекты облачения, да, что фактически вот один из этих комплектов облачения будет, Бог даст, вот мы доживем до нашей следующей выставки, один из комплектов таких облачений сохранился, и мы будем его показывать на нашей выставке. Вот. А также поклонные кресты будут там и целый ряд икон, вот, в числе которых Казанский образ Божьей Матери тоже будет.
То есть, да. Еще раз скажем, что предполагается эта выставка в мае.
В начале июня. В Ростове-Великом, Ярославском, да. И в Кремле нам предоставляют прекрасные новые залы, отреставрированные, в которых уже сейчас проходят иконные выставки.
И вообще, друзья, всем советуем побывать, если кто-то не был в Ростове-Великом, если вы будете ехать из Москвы, то это совсем недалеко, теперь до Ростова ходит все что угодно, быстроходные экспрессы, проходящие поезда, электрички, на машине несложно добраться, но город точно того стоит. Очень хотелось бы, чтобы туда когда-то пришла более-менее научная масштабная реставрация, поскольку, опять же, сам город это очень заслуживает, но и то, что в хорошем состоянии поддерживается, это внутри старого Кремля архиерейская резиденция, то, что принято называть Кремлем окрестности озера Нера, это чудесный Варницкий монастырь, это... Мало кто туда ездит, храм Иоанна Богослова на Ишне, деревянный храм, сохранившийся на своем собственном месте. Это все стоит, конечно, посетить. Если соберетесь в конце мая, начале июня, то еще и побываете на прекрасной выставке.
Да, выставка, вот она так и будет называться «Царский путь». Да, и войдет она, если все сложится, как вот мы планируем, войдет она в императорский маршрут, который организован и создан под руководством Анны Витальевны Громовой.
Да, мы говорили с ней.
Да, Анна Витальевна, конечно, прилагает огромные усилия к тому, чтобы вот пропагандировать все то, что связано с благотворительной деятельностью, с тем, как, собственно, помогала царская семья церкви, насколько это было такое, можно сказать, монолитное благотворительное действие вместе с церковными деятелями, да. И буквально вчера закончилась прекрасная конференция, проходила она в Академии живописи, вояния и зодчества, где я имел честь тоже выступать с докладом о нашем музее Николая II, да, и посвящена была конференция Елизавете Федоровне и Александре Федоровне, двум сестрам. их благотворительной деятельности. Так вот, этот императорский маршрут, он вберет в себя и вот эту новую выставку, которую мы начали формировать уже сейчас, да. Ну, планируется более полусотни икон, тех самых сюжетов, которым поклонялся государь-император и все его семейство, и плюс еще, так сказать, другие сакральные предметы. Чем будет интересна эта выставка? Она будет интересна тем, что сопровождена будет огромным количеством подлинных фотографий о путешествии царя. Это просто вот я удивился, сколько в архивах сохранилось фотосъемки, фотохроники. Больше того, сейчас вот мой зам по науке Константин Геннадьевич Капков занимается созданием уже третьего фильма, хроникально-документального, об императоре Николае II, и он будет полностью посвящен вот этому самому путешествию. Оказалось, что в Красногорске в архиве сохранилось довольно много кинокадров о том, как на поклонение русским святыням приезжал государь-император, как раз вот шествуя по этому самому маршруту.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Александр Ренжин, художник-реставратор и директор музея императора Николая II. Есть какой-то символизм, я, конечно, очень далек от каких-то конспирологических версий, таких мифических, но есть некий символизм, что с казанской иконой началась история династии Романовых правящей, и в 1904 году, когда казанская икона, подлинник, была похищена и всё-таки, по всей видимости, уничтожена, поскольку люди, которые ее украли, были пойманы и давали свидетельские показания, вернее, давали показания о том, что икону они сожгли. По-моему, так это было, что она, ну, и фактически ознаменовала собой скорый конец царской России.
Ну, наверное, кстати, символизм какой-то мы можем в этом видеть. Да, вообще поругание всякого рода, так сказать, православных святынь, несомненно, влечет за собою какие-то такие ужасные события. Это не в первый раз такое случалось, конечно. Да, думаю, что, может быть, специально мы не будем на этом заострять внимание, но...
Нет, не будем,
да,
конечно же.
Но в этом какое-то все-таки зерно есть, что, да, поругались над святыней и получили, что называется, достойное. Ну, что касается самой иконы, Казанской иконы Божьей Матери, могу сказать, что это сейчас, пожалуй, из тех икон, которые заказывают на, ну, скажем, в мастерских, художественных мастерских по всей стране, я бы сказал, что это наиболее популярный образ. Почему? В первую очередь, именно казанские иконы Божьей Матери заказывают как венчальные пары. Да, образ самого Царя Небесного, да, Вседержителя, и обязательно Казанской иконы Божьей Матери. Да, и вот они такую пару образуют уже давно, и эта традиция, она восходит как раз к временам, вот когда мы впервые, то есть, упомянули сейчас, да, про Казанскую икону Божьей Матери, связанную именно с Романовыми. Поэтому мы в XIX веке видим, очень часто такие венчальные пары встречаются именно Казанской иконы Божьей Матери вместе с иконой Спасителя.
Я помню конец 80-х, начало 90-х, у нас дома не было никаких икон, да и тоже семья была, не сказать, что верующие, воцерковленные, потом уже начало меняться, но из какого-то журнала или «Огонек», или «Родина», там на всю страницу очень хорошо был напечатан образ казанской иконы, и у меня родители вырезали ее из журнала, наклеили на какую-то картонку или фанерку. Это была первая икона в доме. Пускай она напечатана, она до сих пор хранится, кстати говоря, как такой первый образ, появившийся в доме. Жили мы неподалеку от Елоховского собора, ну, опять же, там редко, но заходили туда, и в Елоховском соборе хранится один из самых известных списков казанской иконы, почитаемые очень. И я помню, что первые открытки с богородичными иконами стали появляться тогда же. И вот первая открытка была как раз с казанской иконой. И все это у меня в голове тогда, в общем, еще достаточно небольшого человека, родило вот такой какой-то, ну, наверное, образ того, что Церковь начинается с Казанской иконы.
Да, несомненно, мы в каждом храме найдем такую икону, это правда. И сейчас мы можем сказать, что вот в сомн икон, почитаемых на Руси, Казанская икона входит, может быть, в первой тройке, может быть, да, Владимирская икона, понятно, да, ну, может быть, икона Божьей Матери Смоленская, и третья, да, пожалуй, вот как раз Казанская икона Божьей Матери.
Помимо праздника Казанской иконы, говорили еще о Дне народного единства, сложный праздник, потому что праздник, который несет в себе определенные там хорошие символы, но не имеет истории, появился совсем недавно, его сложно, наверное, в полной мере признавать, но нам еще пока очень сложно, я про себя, может быть, в первую очередь говорю, сложно принять как какой-то вот такой всероссийский праздник, с одной стороны, с другой стороны, для многих хорошо, выходной день, но я думаю, что в Дне народного единства есть все равно некий историзм, и, конечно же, как-то это может быть связано и с жизнью императора Николая II, с его временем, эпохой. Вот что-то у вас в музее можно из экспонатов как-то символически приравнять, привязать к такому празднику?
Да, несомненно, можно. Да, придя в наш музей, вы увидите 8 залов. Да. Сейчас вот недавно совсем мы открыли новый зал, посвященный детям императора Николая II. И вот в этом самом зале, посвященном детям, там тоже есть изображение Казанской иконы Божьей Матери, да, и мы, на самом деле, вообще-то имеем такую возможность экспонировать иконы из моего собрания, да, собрание складывалось много-много лет, и в одном из залов мы просто посвятили этот зал полностью иконе. И там 2 иконы, казанские иконы Божьей Матери, тоже можно видеть. Наряду с иконами более древними, там есть у нас Благовещение 15 века, образ Спаса в силах, сидящего на троне 16 века, огромный образ, 1,60 м размером, да, и, конечно, вот казанская икона Божьей Матери тоже занимает достойное место в этом собрании.
Давайте напомним нашим слушателям в целом про музей, поскольку мы хоть с вами уже далеко не первый раз встречаемся в нашей программе, новые люди к нам присоединяются, кто-то пропустил наши старые программы, мы, конечно, можем с удовольствием наших слушателей адресовать к архиву radiovera.ru, там все программы есть, и по запросу Александр Ренжин вы найдете несколько интересных программ о музее, но давайте в целом все равно напомним о том, что за музей, где он находится, и что любопытного в первую очередь ждет посетителей, которые впервые к вам приходят.
Наш музей находится в очень интересном уголке старой Москвы, называется это в народе «Горохово поле». Самым таким интересным памятником, сохранившимся, то есть, вот, от прежних времен, является Казаковский храм Вознесения на Гороховом поле. Очень красивый храм сам по себе, да, к сожалению, интерьеры уже воспроизведены сейчас, да, очень хорошо, кстати, созданы иконостасы лучшими нашими иконописцами, но архитектура очень хорошо сохранилась, посмотреть на сам этот храм можно. А напротив, через дорогу, располагается усадьба Струйских, усадьба конца XVIII века, очень такой уютный уголок, куда можно прийти, что называется, там, всей семьей посидеть под сенью древних деревьев. Кстати говоря, на территории нашей вот этой усадьбы Струйских находится самая древняя в Москве лиственница.
Да, это, мне кажется, одного взгляда.
Она является памятником дендрохронологическим, так как-то он называется.
Ну да, дендрохронология, которая, да, наука о датировке по деревьям.
Деревьев, да. И вот у нас были ботаники, которые приходили из Московского ботанического сада, сказали, что у них тоже есть очень древняя, но она помоложе, чем наша, да, и вот можно посмотреть на те деревья, которые у нас в очень хорошем состоянии, да, и, конечно, сама усадьба...
А сколько лет лиственнице?
Ну, то, что она конца XVIII века, это точно, да, вот. То есть, вот можно отсчитать, сколько времени, да. И есть сам по себе этот уголок, он обустроен так, что можно прийти и просто посидеть на скамеечках, на стульчиках под сенью деревьев и даже послушать птиц, потому что к нам сюда прилетают, вот как это ни странно, да, казалось бы, центр Москвы, к нам сюда прилетают очень интересные птицы. Вот буквально недавно прилетели два дятла, которые прямо над нами, так сказать, стучали.
По лиственнице.
Для города. Да.
Портили лиственницу, между прочим, в 18
веке. Для города это большая редкость, что вот в центре, где ходят машины, да.
Но у нас с вами Лефортово рядом еще здесь. У нас с вами, я говорю, поскольку, ну, во-первых, я как-то горжусь даже тем, что я родился здесь и, в общем, большую часть жизни живу, а во-вторых, часть радио «Вера», в том числе студия, в которой мы сегодня беседуем с Александром Васильевичем, находится как раз в этом же здании.
Да, что для нас тоже большая честь, что радио «Вера» оказывает нам информационную и всяческую другую поддержку, да. Музей, конечно, в этом смысле в лице радио «Вера» чувствует очень хорошего такого партнера и, можно сказать, даже друга.
Да, спасибо. Вот.
Нам еще можно что отметить, да, что эта усадьба, она довольно неплохо реконструирована в 90-е годы, то есть, видимо, взяты за образцы какие-то старинные фотографии, то есть вы видите практически здания такими, какими они были, скажем, в 19 веке, что для Москвы тоже очень важно. Если мы посмотрим, по какому пути идут реставраторы архитектуры в Москве, то это не всегда верный путь. Здесь же вы видите такой очень хороший образец, где сохранена, во-первых, гармония тех вот садов деревьев, да, которые вокруг, и самих зданий, что очень немаловажно, по крайней мере, для созерцания.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Ренжин, художник-реставратор и создатель, руководитель музея императора Николая II. Мы буквально через минуту в нашу студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».